Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Поскольку у нас теперь опросы телефонные не работают, опросы на телеграм-канале Хазин. Отмечу, что каналов, тот, кто их ищет впервые, много, поэтому ищите тот, на котором почти 250 тысяч подписчиков, там 248 с копейками. И вопрос простой, он там уже обозначен, будет ли в этом году мощный экономический кризис. Ну и, соответственно, варианты. Да, нет, пока не знаю. Тема эта, как вы понимаете, очень актуальна, и вот почему. Дело в том, что, как мы видим, попытки договориться, во всяком случае, публичные попытки между Соединенными Штатами Америки и Россией утыкаются в разные сложности. Мы видим, что Трамп начал ругаться, потому что, как это по-ихнему не выходит, мы начали ругаться, и уже в наших СМИ началась такая достаточно заметная атака на Трампа, что типа парень не тянет. И, в общем, это, конечно же, вещь, которая расстраивает, особенно партию мира, которая уже, ну, совсем было ожидало, что вот-вот мы сдадимся, и будет ей счастье. И вновь полетят их самолеты в Майами, на Лазурный берег, куда они там еще летают. На Кипр. Беда состоит в том, что есть объективные обстоятельства. Теоретически мы бы с Трампом договориться могли. Существует, кстати, версия, гипотеза, легенда о том, что все это на самом деле игры, и задача Трампа состоит в том, чтобы справиться с евроатлантическими элитами, и поэтому он только изображает, что он ругается с Путиным. Но я не склонен эту ситуацию, ну, как бы, считать реальный, по очень простой причине. Дело в том, что и в Соединенных Штатах Америки, и в Западной Европе, особенно в Великобритании, очень сильно ухудшилась экономическая ситуация. Это просто видно невооруженным глазом. Сегодня у нас понедельник, значит, 10 минут тому назад вышла английская версия макроэкономического обзора фонда Хазина, в субботу вышла русскоязычная. Кстати, желающие, опять-таки, в том же самом телеграм-канале есть промокод, который дает скидку при подписке на годовой обзор. Так что желающие могут туда зайти и подписаться с достаточно большой скидкой. Но фокус состоит в том, что последние данные показывают, что ситуация аховая, что в Западной Европе, что в Соединенных Штатах Америки, про Англию мы даже не говорим, там все совсем плохо. Но самое главное, что это ухудшение даже не столько в экономике, сколько в головах. То есть настроение потребителей и производителей крайне грустное. То есть они видят, что ситуация аховая, что делать совершенно непонятно. И в этой ситуации очень сильно ухудшается управляемость общественных процессов. Потому что чем больше недовольных, тем больше оппозиция может влиять на общественное мнение, тем активнее начинают и эффективнее начинают работать вражеские спецслужбы, а сегодня, напомню, для того же Трампа самыми главными врагами являются не российские спецслужбы и даже не китайские, а британские. Ну, Евросоюз пока еще не очень активно лезет в значит, во все эти игрища. Ну, кстати, вот обращаю внимание, результаты опроса пока. Да, я его буду рассказывать в процессе, потому что надо понимать, что говорят, что у нас участвует очень много читателей канала, а не только слушателей. Значит, пока 44% считают, что кризис будет, 38% не уверены. А вот только 18% считают, что это исключено. А, и начинается в результате вот этих вот всех проблем спонтанные резкие действия. Ну, например, вот вчера или сегодня утром, сегодня, опять-таки на телеграм-канале Хазин вышло мое интервью Айне Супеткусу, литовскому журналисту, который я дал в субботу, и в котором как бы Айнис попросил меня прокомментировать вероятность мощной провокации в стиле там захвата какого-то там концертного зала или еще чего-то, ну, как бы со ссылкой на Россию. Я сказал, что мне кажется, что это маловероятно по разным причинам, но мысли такие, безусловно, есть. То есть такая работа ведется. Почему мне кажется, что это сейчас не будет сделано? Понимаете, времена Бучи во многом прошли. Да? Буча была шита белыми нитками. Это явно и совершенно была провокация украинских спецслужб. Настолько очевидное, что, ну, как бы там даже не нужно было ничего особо делать. Но на тот момент все западные СМИ были едины. По этой причине во всех западных СМИ было написано, что это вот, как бы, страшное кровавое преступление, совершенное, значит, русскими солдатами. С тех пор прошло 3 года, в общем, уже ситуация вскрылась, и за исключением всяких желтых листков, типа в Фигипедии больше нигде об этом не написано, никто об этом не упоминает. Сегодня, с учетом вот этих вот внутренних конфликтов, которые происходят, вероятность того, что будут какие-то, значит, провокации той же стилистики и того же масштаба, ну, как бы достаточно невелики. То есть это мало вероятно. Вот. Поэтому я как бы не буду, как бы, значит, на эту тему дальше рассуждать, но меня тут вот спрашивают. Михаил в СМС-сообщении: скажите, пожалуйста, честно, почему в Великобритании ухудшилась экономическая ситуация? Вы знаете, я как бы в данном случае веду себя как казахский акын. То есть я говорю только то, что я вижу. У меня имеются аналитические рассуждения на тему «почему» и на тему о том, чем закончится. Но то, что происходит, я цитирую официальные сообщения. Просто чтобы вы понимали. Баланс промышленных заказов в Великобритании держится в минусе 32 месяца подряд. И он составляет под 30% в год. Регулярно зашкаливая за 30%. Ну, там от месяца к месяцу там такая кривулечка идет. Волнистая. Если вы считаете, что это мало, то еще одна цифра. Я просто это к вопросу о том, почему полезно читать макроэкономические обзоры. Баланс розничных продаж в Великобритании опустился в зону исторических антирекордов. Минус 41%. Вот и все, да? Это их цифры, это не мои цифры. По этой причине я даже как бы не хочу ничего вот в эту тему комментировать. К слову, сказать. А, разумеется, они врут в статистике. А, и по этой причине, скажем, ВВП они не показывают тот реальный спад, который у них есть. Но люди-то, которые видят картинку, в которой они живут, какое-то время работала система, ну, такая достаточно типовая, когда людям объясняли, если вы живете плохо, то это вы сами лопухи, а вы лузеры, а на самом деле в целом экономика растет. Но настроение людей, как вы сами понимаете, да, пускай он лузер, но тогда у него настроение еще ухудшится. И когда таких лузеров становится много, то у вас начинает портиться картина в целом. Люди начинают увеличивать сбережения, уменьшать покупки. Откуда, вы думаете, в Великобритании так упала активность у потребителей? Вы хотите сказать, что у них там упали на десятки процентов доходы? Нет, они упали, конечно, но не на 30, 40, 50%. Они просто перешли к логике экономики сбережений. То есть они начинают копить на черный день, потому что понимают, что завтра будет хуже, чем сегодня. Вот в чем дело. А экономика при этом начинает рушиться, потому что потребительские продажи составляют примерно две трети объема ВВП. Вот в чем все дело. Если вы считаете, что вот те цифры, которые я привел, извините, которые они привели, не показывают ухудшение ситуации, но я тогда не знаю. А еще вот мне пишут уже в Телеграм-канале. Если ситуация аховая в Британии, то пострадают страны, которые находятся в британском праве, обеспеченные британским фунтом. Ну, понимаете, фактически нет таких стран уже. Великобритания потеряла практически всю колониальную систему. Да, еще остались страны, в которых там британский монарх является главнокомандующим, большие страны, например, Канада и Австралия. Но экономически они, в общем, независимы. Ну, они очень сильно привязаны к Соединенным Штатам Америки, но это по банальной причине, потому что Соединенные Штаты Америки – главный потребитель в мире. То есть Австралия производит для США полезные ископаемые и покупает, кстати, например, вертолеты, самолеты и все остальное в Австралии только американское. Аналогичная ситуация в Канаде. И по этой причине вся экономическая конструкция, которая в мире, она определяется не британским фунтом, который на самом деле уже висит на волоске прежде всего потому, что он, вся устойчивость и экономики британской, и экономики Евросоюза, то есть финансовой системы евро, держится на кредитах ФРС. И вот тут самое интересное. Дело в том, что существует акт американского Конгресса. Опять-таки, заходите и читайте мой телеграм-канал, лучше закрытый, потому что ссылки я дал на закрытом телеграм-канале, о том, что аудит вот этих вот кредитов Центральным банком запрещен. Вот это, между прочим, очень любопытное место. Вот смотрите, знаете, есть такая шутка, да, логически противоречивое высказывание. Знаете, типа бродобрей бреет в неком городишке, где всего один бродобрей, он бреет только тех, кто не бреется сам. Возникает вопрос, а он сам-то как? Если он сам себя не бреет, он должен себя брить. Но если он начнет сам себя брить, то в этом случае он бреется сам и брить себя не должен. Но это такая шутка глупая, а вот в приложении к упомянутому закону для Соединенных Штатов Америки это вопрос чрезвычайно любопытный. Дело в том, что в соответствии с американской конституцией, ну, точнее сказать, там, неважно, она там у них сложно устроена, значит, носителем власти в стране является народ. Ну, впрочем, как и во многих других странах. То есть, иными словами, народ может принять любое решение. Если закон противоречит этому решению, то народ может этот закон изменить. Любой. Ну, потому что верховенство власти у народа. Представляет народ Конгресс. Там народный уполномоченный. То есть он имеет право говорить от имени народа. То есть Конгресс может принять в США любой закон. Даже если он противоречит Конституции. Тут, правда, должны быть тонкости. То есть принятие закона конституционного в Соединенных Штатах Америки значительно более усложнено процедурно, чем принятие обычного закона. Значит, если обычный закон запрещает в том числе Конгрессу проводить аудит ФРС, то что получается? Что Конгресс от имени народа запрещает что-то народу? Это противоречит и Конституции. Это так просто принять, как бы принять нельзя. То есть этот закон в реальности противоречит Конституции. Этого никто никогда не поднимал, эту тему. Более того, я подозреваю, что когда этот закон принимался, имелось в виду, что правительство не может аудировать ФРС. Ну и как бы там написано в преамбуле, что это сделано в связи с тем, что необходимо, чтобы ФРС оставалось независимой от правительства, чтобы правительство, значит, исходя из своих локальных интересов, не как бы вмешивалось в финансовый процесс. Как мы знаем, на примере России результатом стало то, что денежные власти, которые, ну, частично в виде Центробанка не зависят от правительства, начинают вести антироссийскую политику. Ну, то есть они, конечно, врут, что она, ну, как бы правильное, но тут уже, ну, как бы общественное мнение и мнение экспертов уже полностью совпало, да, тут все понятно. А вот, соответственно, в Соединенных Штатах Америки понимание того, что ФРС ведет антиамериканскую политику, до недавнего времени отсутствовало. Хорошо ли это, плохо ли, это дело отдельное. Знаете, что такое зануда? Зануда — это человек, которому легче отдаться, чем объяснить, почему ты этого не хочешь. Вот тот самый человек, который мне написал вопрос о том, почему в Великобритании ухудшилась экономическая ситуация, задал мне еще целую кучу вопросов, а под конец выдал следующее сообщение. Вы привели пример не шутки, а обоснование того, что двузначная логика неадекватна. Угу. Рецессивный аллель только тогда влияет на фенотип, когда генотип гомозиготен. Понимаете, вот это вот непреодолимое желание показать, что ты умный, оно просто меня всегда поражало. А я, когда учился в Московском университете, мои учителя мне говорили, вот если ты сидишь дома и работаешь, а к тебе приходит сантехник, и он залезает под раковину и что-то там делает, и потом оттуда ему там скучно краник эти ключами крутить, и он тебя спрашивает, мужик, а чем ты занимаешься? Вот если ты не можешь ему в течение 3 минут на понятном ему языке объяснить, чем ты занимаешься, то ты сам ни бельмеса не понимаешь в своей сфере, то есть ты специалистом не являешься. Вот как бы вот это вот мы видим, да? А вот теперь он еще пишет, не обижайте меня, не переживайте, ваше имя мне неизвестно. По этой причине я обижаю не вас, а некоторую абстракцию, да? Что делает двузначная логика неадекватна. Так вот, возвращаясь к Соединенным Штатам Америки, проблема состоит в том, что им надо менять, вот как мы сегодня видим, не просто экономическую модель и не просто отменять мировую долларовую систему. Им надо менять всю правовую систему, которая выстраивалась последние много десятилетий. А последние 30 лет выстраивалась откровенными либералами. Это революция. Я не исключаю, что сделать эту революцию без мощнейшего финансово-экономического кризиса невозможно. Ну, то есть, с точки зрения человека, который немножко разбирается в том, как устроено государственное управление экономикой, я могу сказать, это практически исключено. То есть, нужно, чтобы жахнуло. И по этой причине я начал сегодняшнюю передачу с вопроса. Да, что у нас там, кстати? Что у нас там с голосованием? О, голосование у нас, соответственно, всего только 35%, что да, будет. 31% пока не знаю, а 34% исключено. Может быть, это набежали боты. Уже пора, что ни в коем случае никакого кризиса не будет. Вот. 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 Значит, у нас сегодня, я могу только сказать, что как бы объективные обстоятельства показывают, что простого рационального пути нету. Выхода из той ситуации, в которую залез Запад и Соединенные Штаты Америки. Кстати, по этой причине я не верю в то, что они на нас нападут. У них не будет времени. Им надо взрывать ситуацию в этом году. Всем. И США, и Западной Европе, и евроатлантическим элитам в целом. Потому что иначе они не доживут. Вот это вот объективная картинка. Поэтому я считаю, что вероятность, еще раз, не точно будет, а вероятность достаточно велика, и, соответственно, она будет расти. Пока. Дальше, может быть, кто-нибудь чего-нибудь придумает. Одна надежда на Путина. Вот. Ну и в заключении первой части я напоминаю, что обсудить это все можно в чате закрытого телеграм-канала моего, куда, соответственно, вы можете записываться, подписываться и так далее. И полезно читать макроэкономические обзоры. Вот честное слово, полезно. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем принимать звонки слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Доброе утро. Как ваше настроение?
Настроение бодрое. Хочу вам пожелать здравия.
Спасибо.
Большого.
Как это? Не дождутся.
Правильно. Так и надо держать. Значит, предыдущую вашу передачу вы завершили прогнозом-предостережением. Значит, в нашем быстро меняющемся мире победит только тот, кто быстрее адаптируется к этим изменениям.
Ну как это, не нужно быть 7 пядей во лбу?
Ну да. Нет, ну я ссылаюсь просто на вас.
Да.
Поэтому в связи с этим вопрос. Не является ли то заведомо невыполнимое домашнее задание, которое было задано Трампу, обусловленное нашими требованиями по возобновляемой Черноморской инициативе, свидетельством того, что мы быстро адаптируемся?
Ну, мы, безусловно, адаптируемся, хотя у нас есть партия мира, которая делает все, чтобы мы просто быстро и тихо сдались. Да, вот это вот такая вот мысль, что, ну, как бы надо побыстрее сдаться, и будет нам счастье. Да? Вот, вот это вот проблема, да. Вот. Но я надеюсь, что мы с ней справимся. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Павел Леонидович, здравствуйте. Сергей Саратов. Хочу задать вот такой вопрос, немножко, может быть, провокационный. Вот по системе платежной БРИКС, вот, которую все-таки я считаю, что из-за китайцев не создали на саммите в Казани. А вот сейчас ли не настало то время, когда она либо может состояться, эта система платежная, либо она в самой дальней точке от именно вот от своего создания? Спасибо.
Вот я не знаю. Мне очень сложно сказать, потому что я не очень понимаю цели, которые у тех людей, которые сегодня этим занимаются, и с нашей стороны, и, соответственно, с той стороны. И, в общем, эта штука достаточно сложная, у меня простого ответа нет. Я не знаю, соответственно, как они будут это все делать. Вот. Мне кажется, что идея сделать, платежную систему, соответственно, без валюты, ну, ничего не стоит, да, вот просто, ну, как бы вот быстренько, да, но пока этим никто не занимается. Мне кажется, что это ошибка. Ну, впрочем, я могу чего-то не учитывать, может быть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Меня Артем зовут. Скажите, пожалуйста.
Откуда вы?
Артем, Подмосковье.
Да, слушаю.
Смотрите. У меня вопрос в следующем. На днях был такой сюжет, где депутат Нилов спросил у правительства, почему опять повышаются цены на бензин. В прошлый раз правительство отвечало, типа, у нас были такие-то обоснования, причины. На что депутат достал необходимый список и сказал, вот те причины, которые вы назвали, в этих списках нет. Вопрос в следующем. Вообще у нас экономикой кто-нибудь управляет или злонамеренно управляет? Потому что повышение цен на бензин ведут к повышению всему остальному. Когда просто, на ваш взгляд, придет вот этому всему безобразию конец? Благодарю вас.
Знаете, проблема состоит в том, что у нас была сделана, как бы это сказать, либеральная экономическая модель, в которой экономические правила определяет бизнес, а не государство. Это, вне всякого сомнения, ошибка. И государство должно крайне жестко ограничивать бизнес, иначе в его произволе, иначе он начинает очень сильно злобствовать. И по этой причине, как бы, конечно же, нужно. Нужно, чтобы работал антимонопольный комитет, нужно, чтобы работали другие структуры. Но у нас нет. Например, в бытность мою работы в Министерстве экономики был департамент товарных рынков, который контролировал ситуацию ценовую на рынке. Там просто она была известна. Сегодня у правительства этой информации нет. Они не знают, сколько стоят товары на тех или иных рынках. Они этого просто не знают. По этой причине, ну, как бы, да, нам надо менять все. Но это следующие этапы, да, нам бы сначала сделать так, чтобы у нас инвестиции внутренние появились, это куда важнее. А там, глядишь, и какая-то конкуренция появится. Но я согласен с тем, что с ценами на бензин что-то нужно делать. Действительно, это реальная проблема. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, как вас зовут?
Наиль, откуда беспокоит?
Откуда вы?
У меня к вам следующий вопрос.
Откуда вы? Это
ваше, так сказать, ну, субъективное представление. Вот предстоящий кризис уже неизбежный, облом фондовых рынков и прочее, он в любом случае затрагивает весь мир, ну, глобальный, в том числе и нашу экономику. Мы, так сказать, мимо не пройдем. Так как мы туда вписаны, мы, очевидно, тоже провалимся. Скажите, пожалуйста, вот у нас было два примера таких глобальных кризисов за эти 30 лет, да? 98-й и вот 2008-й. Во втором случае как-то удалось пропетлять более или менее, так сказать, в каком-то таком, ну, в косметических мерами. В первом случае, да, в 98-м, пришлось кардинально, ну, производить серьезные замены, чтобы выжить. Как вы лично считаете, вот по вашему представлению субъективному, вот предстоящий кризис можно будет, так сказать, в рамках нынешней такой забетонированной системы как-то пережить там, так сказать, какими-то мерами тоже пропетлять? Или уже просто неизбежно необходимо будет кардинально что-то решать, так сказать, политики, идеологии, экономики, финансах и прочее?
Вы не сказали, откуда вы?
Уфа,
Башкирия. Хорошо. Значит, вы знаете, нам придется, безусловно, менять ситуацию радикально, вот реально, да, очень сильно менять. Но фокус состоит в том, что это невозможно сделать при той финансово-экономической элите, которая сегодня сложилась в России. Потому что это элита 90-х годов, которая всю карьеру сделала на приватизации, ну и они в жизни совершенно не откажутся от тех преимуществ и тех гешефтов, которые они от этой приватизации получили. И это, и с этим что-то надо делать, да. Я думаю, что это будет сделано просто по той причине, что старая модель в принципе нереализуема. Ну вот в принципе. Она уже все, она уже умерла. Ну, а дальше будем смотреть, как это все будет происходить. Да, сейчас уже начали рассуждать, а давайте-ка мы, соответственно, сделаем так, чтобы пришли вот люди с СВО и вошли во власть. Это будет очень сложно. Почему? Потому что люди, которые придут во власть, они морально не готовы. У них совершенно другое ощущение. И если их по одному вбрасывать вот в эту вот аппаратно-бюрократическую среду, их довольно жестко истребят. Ну, это вот объективная ситуация. Очень жестко. И с этим ничего нельзя сделать. И по этой причине каким-то образом надо эту ситуацию менять. То есть, либо их надо, им надо давать сразу всем довольно большой кусок. Ну, то есть, грубо говоря, вот мы берем регион, и в него всех, да, и губернатора, и вице-губернаторов, и глав района, всех с СВО. И пускай они в рамках своей вот этой вот среды создают новую картину мира. Это один вариант. Вариант другой, ну, как бы нужно их все время поддерживать, потому что не вызывает сомнений, что будет очень сложно. Им будут очень сильно мешать. Очень сильно. Вот. Ну, вот просто вот, ну вот, ну вот ничего тут не сделаешь. Это аппаратные игры, они, в общем, всегда и везде одинаковый, и человек, который к ним не готов, выиграть у опытного аппаратчика не может. Ну, просто потому, что он не понимает, как эта система работает. Но я просто вот с этим много раз сталкивался. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да.
Слушаю вас. Здравствуйте, это Михаил Леонидович?
Да. С кем я говорю, откуда вы?
Михаил Леонидович, меня зовут Алексей, я из Москвы. Да. Скажите, пожалуйста, вот мне исполнилось 60 лет. Ну, вот сейчас вот должно исполниться. А я с удивлением узнал, что теперь в Москве отменили предпенсионеров. Вернее, не то, что отменили, а теперь тем, кто родился в 65-м году мужчинам, уже бесплатного проезда в 60 не дают. Вот. То есть нам вроде говорили, давайте вот сейчас СВО сплотимся вокруг президента. Хорошо. Мы сплотились. Вот у нас с супругой сын погиб на СВО. И вот скажите, я не жалуюсь, вот эти действия власти, вот Была и так пенсионная реформа, мы от нее пострадали. И вот это вот даже последние льготы вот отнял Собянин. Вы скажите, это вот нормально, это вредительство или геноцид, или что это?
Спасибо. Ну, мне сложно сказать. Мне там в этом году 63, я пока ни за какими льготами не обращался. Хотя, говорят, есть льгота, что можно как бы существенно уменьшить плату за ту квартиру, в которой ты прописан. Ну, как-то я не задумывался. Вот, но, ну да, но это, скорее всего, некоторая такая... Это, понимаете, это то, что называется бюрократическое вредительство. Да? Какие-то люди сидят и смотрят, а какие у нас устаревшие положения? Ага, вот у нас там 27 устаревших пунктов. Вот вам, пожалуйста, Сергей Семенович, подписывайте. Вот. Мне сложно очень сказать, делалось ли это специально, хотя я не исключаю, что какой-то масштаб вредительства при этом был, но то, что он есть, это абсолютно очевидно. Да? Но вот, скажем, то, что в Москве ликвидируют те места, где можно было бы сделать парки в центре, ну вот я живу на Белорусской, у нас там ломали, значит, старую больницу, детскую раздолбали, там какие-то промзоны, но сделать там даже маленький парк на полгектара никому в голову не пришло, а вместо этого, соответственно, опять впихнули большие башни, то есть у нас уже там не видно неба за этими башнями, да, то есть второй часовой завод, и напротив него через улицу, первую улицу Ямского поля, там, где можно было бы сделать парк, уж вдоль железной-то дороги тут точно можно было сделать парк, но нет, ни за что, никогда. Причем вдоль железной дороги там можно было сделать достаточно большой парк, длинный, но большой. Вот, в общем, короче говоря, все это меня, как бы, конечно, безусловно раздражает, но это в чистом виде вот такая капиталистическая жизнь, да, что прибыль превыше всего, это вот последствия конца 80-х. Ну, на самом деле, да, началось это все еще в конце 70-х, но как с этим бороться, это вопрос сложный. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не получается. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Михаил Леонидович.
Радио выключите, пожалуйста.
Ой, Алиса, выключи. Вот так слышно, да? Так, вот министр Силуанов опять начинает предлагать провести эту приватизацию государственных предприятий. Либералы подхватили, вот у нас на радио говорят, что замечательно, государство получит деньги, ну, хоть один раз, а потом будут налоги. И все будет хорошо. Ну, вот это, как вы считаете,
Михаил Ильич? Ну, что, собственно, как бы мы... Мое глубокое убеждение, пока не наказаны люди, которые совершали предыдущую приватизацию, наказаны вот в каком смысле. Это надо четко и внятно объяснить, что такое наказаны. Да? Мы не можем массово отменить приватизацию, это очень сложно. Но мы можем сделать следующую вещь. Мы можем, во-первых, объявить приватизацию общественно-преступным деянием, то есть не уголовно деянием, а общественным. То есть это было преступление против общества. И, соответственно, мы можем сделать следующую вещь. Значит, бенефициары приватизации не могут участвовать ни в каких государственных программах. То есть если у тебя завод, а владельцем завода, акционером главным является человек, который его получил по приватизации, то для того, чтобы этот завод получил госзаказ, он должен быть продан с аукциона эти акции. Он не имеет права участвовать в управлении. Второе, все чиновники, которые занимались приватизацией, должны быть уволены с госслужбы. Их уже не так много осталось, но все, кто остались, должны быть уволены и лишены всех льгот. Вообще всех. То есть они должны, им нужно запрещать получать деньги за награды, которые они сами себе выписывали в 90-е и 2000-е годы. Я напомню, что у нас за каждый орден полагаются деньги. И тот же Чубайс продолжает получать эти деньги. И вся чубайсовская команда либеральная продолжает получать эти деньги. Но я не знаю, получает ли Кох, потому что он как бы иноагент. Но вообще говоря, теоретически да. Ну и так далее и тому подобное. Они должны, им нужно закрыть все, когда они уходили на пенсию с госслужбы, индивидуальные пенсии. Вот пускай там сколько там, 16 тысяч, да, или сколько там минимальная пенсия. Вот пускай на эти деньги и живут. Ну и так далее и тому подобное. Вот это вот нужно сделать. Это принципиально... Как мне кажется, до этого делать приватизацию нельзя, потому что это практически наверняка очередное мошенничество, поскольку не наказаны. Вот это вот вещь, в которой нужно отдавать себе отчет. Ну, а как бы получится это или не получится, и опять-таки, это же мое мнение личное. Я могу как бы что-то не понимать, или еще чего-нибудь. Ну вот, вот это вот принципиально важная вещь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да. С кем я говорю, откуда вы?
Дмитрий, город Воронеж.
Да,
Михаил слушаю Леонидович, вас. Какого... как говорится, извините, рожна, а все считают, что война должна с приходом Трампа закончиться. По плохим расчетам она должна закончиться в 27-м году. Если повезет в первой половине, если не повезет во второй половине.
Знаете, я не знаю, по каким расчетам у Трампа имеются объективные обстоятельства, которые его вынуждают к неким действиям. И он эти действия... пытается осуществлять. Ему сильно мешают. Грамотно и качественно. Он, ну, как бы сопротивляется хиловато. Давайте скажем прямо. То есть, я бы сказал, что... ну, как бы это сказать? Аппаратчик, он слабый. И по этой причине он проигрывает даже там, где, соответственно, можно было бы и не проигрывать. Но, с другой стороны, ну, что делать, да, ну, вот ну такой вот он, вот такой, куда денешься. Поэтому я бы, как бы не стал бы по этому поводу сильно переживать. Вот, ну, вот он вот так вот действует. Ну, как бы тем хуже для американцев. Нам-то что, в конце концов? Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, это опять мои. Я продолжу свой вопрос. Он был не в том, как они себя поведут. Я вас много лет слушаю, читаю, поэтому понятна реакция, значит, наших приватизационных элит. Я о другом. Вот 90, почему 98-й вспомнил? Там тогда вице-премьеры, Чубайс с Немцовым, там тот же Дубинин, там Березовский тогда был, Ельцин даже сам, ушли в тень не потому, что они сами так захотели, а такая пропасть разверзлась, что там просто надо было выживать. Нужно было поэтому звать Маслякова и Геращенко. Вот я о масштабах того кризиса. Может ли сейчас быть, по вашей оценке, такой кризис, который просто взломает по неизбежности? Или, в принципе, сейчас таких...
Ну, скажем так, а нету объективных оснований, но есть силы, которые хотят кризис такого масштаба сделать. И как бы я считаю, что именно это цель нынешнего руководства российских денежных властей. То есть организовать кризис вот такого масштаба. В расчете на то, что в этой ситуации удастся, как это называется, заставить Россию капитулировать перед Украиной. Это цель. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил Леонидович, меня зовут Владимир Ашов, город Калининград.
Да, слушаю.
Михаил Леонидович, я хочу спросить у вас, вот порядок в нашей стране кто-то должен наводить. Насколько к этому способны сегодняшние наши действующие институты? Вот, ну, мы от нашего союза граждан пишем по разным правонарушениям, там вот, иногда, как мы считаем, даже экономические диверсии, заявления в разные ведомственные учреждения. Приходят отписки, мы опять пишем заявления. Вот. И у меня был случай, ну, был даже не один случай, когда сотрудник вот, ведомства вот, одной рукой дает отписку, придумал абсолютно, а другой рукой показывает на экране, как решить наш вопрос общественный другим способом. И последний раз у меня был, это тоже очередной бред, предпособ, бред прислали, я звоню, а город ну, маленький, все друг друга знает, ну, звоню, зачем мне, я говорю, написали эту ахинею. Вот, они там что-то мялись, потом признаюсь, Ярослав, нам некому работать. А, вот поэтому вот их назвать плохими людьми плохо. Вот что с этим всем делать и как этот вот, Гордеев вызов вот, разрубить?
Ну, проблема действительно, да. Это действительно реальная проблема. С ней что-то нужно делать. Но я могу вас уверить, что сначала надо радикально изменить экономическую модель, в которой мы находимся. Потому что мы сегодня находимся в ситуации, в которой без как бы, изменения экономической модели и перехода, наконец, к экономическому росту, когда появится дополнительный ресурс финансовый у государства, ничего такого особого сделать не можем. Это, ну, как бы, потому что мы все время упираемся в ресурсные ограничения. Вот эту вот ситуацию нужно учитывать. Вот. Ну, что делать? Ну, вот такая вот у нас жизнь. Вот, как это называется, враг не дремлет, к сожалению. Вот, ну а там, ну посмотрим, соответственно, как это все будет дальше развиваться. А, ну, у нас осталось чуть больше минуты, поэтому я уже больше вопросы не буду подключать, а завершу, так сказать, философским рассуждением. Значит, смотрите, в мире существует очень много сил, которые хотят организовать большой кризис. Я не хочу сказать, что у них получится. Весьма возможно, что и не получится. Теоретически есть достаточно серьезные шансы, что мы сможем выскочить без такого вот очень острого кризиса. Но, тем не менее, надо быть морально готовым к тому, что кризис масштаба 98-го года устроит, причем не только у нас, но и по всему миру. Вот эту ситуацию нужно учитывать как один из реальных вариантов. Ну, а как бы все детали и тонкости, еще раз повторяю, в чате моего закрытого телеграм-канала я там отвечаю на вопросы и как бы веду дискуссию, по этой причине можно будет поговорить. Ну, а на этом время наше подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.